Я вас категорически приветствую. Александр, добрый день.
Здравствуйте, Дмитрий. Рад вас видеть.
Симметрично. Давно не виделись. Что это?
Да вот, я решил, последовав примеру некоторых коллег, заняться анализом художественных фильмов. То есть, у меня на самом деле такой опыт уже был, но в основном мы брали такие фильмы типа «Борьбы за огонь».
Отлично.
Или там научных документалок. Вот, где все-таки основная идея, это, допустим, показ каких-то там исторических или доисторических событий, в каком-то там художественном антураже, но с целью все-таки некой реконструкции.
Угу.
А есть целый пласт фильмов, которые, в общем.
Высокохудожественных.
Высокохудожественных, низконаучных, или там как-то промежуточного характера, но которые тоже интересно использовать в качестве такого объекта для анализа. Я, правда, уже когда этим подобными вещами как-то там чуть-чуть занимался, меня сразу стали шпынять, что не трожьте, это же искусство, к искусству нельзя подходить. Вы бы еще там, и дальше там называется, курочку рябу разобрали с научной точки зрения.
Курочка ряба – непростая сказка научной точки зрения.
Да.
Дедушка с бабушкой хотели ведь разбить яйцо, били-били, не разбили, а курочка разбила, почему они зарыдали, если они хотели его разбить? С детства загадка.
Диалектика. Но смысл в том, что я хочу сказать, что я же не говорю, что там фильм плохой, например, потому что в нем там какие-то научные вещи не соблюдаются. Но мне просто интересно самому посмотреть и, может быть, и зрителям рассказать. Потому что нередко, та мысль, которую, в общем, я неоднократно проговаривал, что народ-то о науке узнает из кино. И часто у людей мировоззрение во многом формируется благодаря художественному кинематографу.
По-моему, всегда.
В большинстве.
Теперь особенно.
В большинстве случаев благодаря кино, наверное, компьютерным играм, мультфильмам, в меньшей степени каким-то там сейчас уже книжкам. И уже там дальше потом идет какая-то, может быть, даже научно-популярная литература.
В нашем детстве была научная фантастика.
Была.
Чтение научной фантастики меня как мальчика сподвигало непрерывно учить физику и астрономию. В астрономии у меня в школе был просто черный пояс. Я там вообще до сих пор даже все знаю. И теперь у меня есть телескоп, через который я на все смотрю время от времени. Очень круто. Такое кустовое.
Да.
Знание, что это, зачем
так
это.
Так это как раз смысл в том, что такого рода произведения, их задача заинтересовать.
Да.
Но нередко там вопрос, насколько это с научной точки зрения все-таки все точно. Потому что, по идее, художественная литература, художественное кино, тем более, задача просвещать не ставит перед собой в принципе. Там как раз я решил взять в принципе произведение из жанра научной фантастики. И сам фильм-то, там фильмов-то была серия, потому что я говорю про планету обезьян. Первая часть там вышла, это вообще книга французского писателя Пьера Буля, фантастический роман, кстати, на русский переводился.
Я в детстве читал. На меня произвел глубокое впечатление.
Да.
Особенно одно место, забегая вперед, скажу, как там к мужику-землянину подсадили самку, никак ее там огулять не мог. А в соседней клетке подлец этот обезьяна-человек заплясал, и она дрянь такая к нему потянулась. И тут он понял, что по-другому никак. Начал тоже плясать, чтобы привлечь внимание. Заплакал, до чего ему, что ему до обезьяны фактически пришлось опуститься. Я в пятом классе учился. Или в шестом, я уж не помню, я себе зарок дал, что я никогда плясать не буду.
Но в фильме там есть эта линия с самочкой человека, которая играет такая секс-бомба Линда Харрисон. Но она сразу, воспылала страстью главному герою. Видимо, все-таки канва фильма не допускает каких-то сомнений.
Мы про какое?
Нет, мы-то будем говорить про новое. Я просто специально, чтобы, более детально проанализировать этот фильм, я специально посмотрел и старый, который 1968 года.
Не жалели себя, Александр.
Нет, фильм-то хороший, он шикарный совершенно. Причем там интересно, что там некоторые линии присутствуют. Например, там очень четкая антирелигиозная линия в этом фильме.
Угу.
Антирелигиозная, в принципе, такой наезд на какое-то традиционное общество, на устои, вот, потому что там же…
Скрепы.
Скрепы, да, там скрепы реально, там, потому что там же главный обезьян, он министр, что-то там, министр образования, и он же хранитель… Завета там и что-то такое, хранитель веры.
Сочетает, такое.
Да, да. Да, то есть он вот, как если бы у нас был там президент Академии наук, он же патриарх. Ну, да. Может, не исключено, что такое будет. И там, естественно, как бы, когда он испытывает этого главного героя, там же, если помните, там обезьяны и люди как бы поменялись местами.
Да, да.
Он говорит всем, сейчас я докажу, что это существо совершенно безмозглое. Я задам ему несколько вопросов. Скажите, в каком году были написаны скрижали обезьяньего завета? Тот такой, не знаю. Так, скажите, почему у человека нет души? Почему все обезьяны были созданы равными?
Вывел.
Вот!
Вывел на чистую воду.
Тупой человек. Вот, и, но, то есть, вот тот фильм был в 1968 году, по-моему, номинировался на Оскар за грим. Да, вот эти морды для того времени они так, они, в общем, и сейчас смотрятся вполне достойно. А потом были еще несколько частей, которые, по-моему, были довольно
послабже.
Сильно послабже, чем первый.
Продолжение.
Потом была пауза, потом был в 2001 году фильм этого самого нашего друга. Как его?
Дьявола.
Как его дьявола? Режиссер-то, который снял «Сонную лощину».
Тим Бёртон.
Тимом Бёртоном, вот, да, я забыл его напрочь. Вот.
С его женой в главную роль.
Вот. Но он такой довольно, как мне показалось, не слишком удачный. Вот. Потому что там фактически, кроме того, что он сделал им какие-то там более интересные рожи, какой-то новый…
Но он специфический, и вот с моей точки зрения он больше… Ну, сам Тим Бёртон, он специфический.
Он специфический.
И это… Мне так кажется, не его тема совершенно.
Ну вот он решил, что его. Ну, как
ну это
снял.
Его назначили.
В общем, он там
всего.
Специально там по-другому сделал, другая концовка. Да, да. Ну, как бы новую, как, короче говоря, новую жизнь не вдохнул.
Не
и
вдохнул.
Вот в 2011 году, собственно, произошла вот эта перезагрузка. Значит, там.
Компьютерная графика резко улучшилась.
Да, резко улучшилась компьютерная графика. Появился уже специальный актер Энди Серкис, который, в общем, уже сыграл Кинг-Конга, Голлума и вообще, ну, такой вот специализировался на всяких монструозных персонажах. И вот в 2011 году режиссер Руперт Уайетт, он такой, на самом деле, не шибко известный режиссер, который до этого там у него какой-то один проект был, «Побег из тюрьмы», что-то такое. Вот. Но тут, как бы, кстати говоря, тоже тюремная тема-то есть.
Да.
Тут побег тоже присутствует, так что там явно параллель. Вот, он решил экранизировать предысторию. То есть, это, по-моему, четвертая часть оригинальной трилогии. Тетралогии.
Да, да.
Четвертая часть оригинальной тетралогии, которая, в общем, показывает, как все заварилось это. Вот, как вот это, произошел этот переворот. От человеческой к обезьяне цивилизации.
Ну, я помню, да. Это где? То есть, в клетке сначала сидели.
Вот, я хочу,
да?
вот про это я хочу, собственно, подробно поговорить. Причем там интересно, что в этом фильме, снятом в 2011 году, ну, помимо того, что там действительно такие достаточно прикольные компьютерные обезьяны сделаны, там много отсылок к оригинальной версии, только наоборот.
Угу.
То есть, там начиная с того, что фильм начинается сценой в джунглях, где люди ловят шимпанзе. С целью там пока непонятно какой, то есть там показано сообщество обезьян, значит, тут какие-то люди там на них набрасывают сети, какие-то ловушки с определенными диалогами, и эта сцена, она почти точно копирует сцену из 68-го года, где обезьяны ловят людей.
Да.
Ну, как бы понятно, что это, чтобы это заметить, надо только смотреть оригинальный фильм. Вот, и там, значит, вот они ловят этих обезьян, и отправляют их для опытов.
На опыты.
На опыты. То есть дальше там, значит, лаборатория, там некая компания Генсис в Сан-Франциско, где на обезьянах испытывают лекарства. И вот, значит, главная, там, ну, одна героиня, которая не главная, которая мамаша главного героя, по кличке Ясноглазка, она, значит, дальше показывает, как на ней делают некие интеллектуальные тесты. Дальше вот там, значит, нам объясняют, что там главный герой, значит, ученый, которого зовут Уилл Родман, он разрабатывает лекарство от Альцгеймера, вот, от деменции старческой, и с этой целью вот дальше вот некая странность, на здоровых обезьянах его испытывают. То есть обычно вообще, обычно, ну, как бы обезьяну, чтобы, значит, испытать и тут, и лекарство, должна быть обезьяна с каким-то заболеванием. То есть, да. Ее, может быть, специально инфицируют, или да, вот, да, да. Чтобы у нее было то самое заболевание, от которого, по идее, должно помогать лекарство. Здесь, значит, по сюжету они берут здоровых обезьян, причем из джунглей зачем-то, а не из питомника. И им, значит, вкалывают это лекарство и следят за тем, как меняется их интеллект. То есть логика такая, что если обезьяна начнет типа умнеть, то это же лекарство человеку поможет от деменции. Ну вот как бы это вопрос к медикам. Ну, им нужно было как-то обосновать, почему это вот стали делать. А в фильме 21 века, конечно, это генная инженерия или это вирусы какие-то. И здесь вот эта генная терапия, то есть там произносится фраза, что они разрабатывают вирус, позволяющий мозгу создавать клетки с целью самовосстановления. То есть вот деменция – это нейродегенеративное заболевание, а тут, видимо, как-то там восстанавливаются связи между нейронами. Ну и вот показано, что эта ясноглазка начинает резко там умнеть, и там начинается с того, что с ней делают тест. Это называется ханойская пирамидка, где четыре стержня, на них там эти круги, и она должна перекладывать по определенным правилам, там причем правила такие, что нельзя класть больше на меньше, и она должна за минимальное количество итераций собрать. Я вообще, честно говоря, сильно сомневаюсь, что шимпанзе вообще справится с этим тестом в любом случае, потому что вот в антропоиднике в Колтушах там проводили эксперименты, где просто обезьяна собирает пирамидку. Если она просто вообще элементарно как надо соберет ее на одном стержне, это уже очень круто. А там на четырех стержнях она должна, и дальше, значит, она показывает чудесные результаты, и, значит, главный герой, ученый, тут же бежит, значит, выступать перед акционерами. Чтобы им начать показать.
За бабло, да?
Да, причем там есть, как обычно, вот в таких фильмах интересно, обязательно есть нехороший капиталист.
Угу.
Вот в фильмах, значит, капиталистической Америки такого рода обязательно есть нехороший капиталист.
Им виднее.
И в конце его обязательно убивают его там детище, вот, на котором он хотел нажиться. Да. Или там Кинг-Конг его раздавит, или его акула сожрет. Значит, который он там хотел за деньги показывать. Вот. Нет, там не ученый именно.
Ну, либо злой ученый, либо подлый капиталист.
Ну вот в новых более фильмах ученый хороший, а есть плохой капиталист. И вот этот плохой капиталист, причем там дальше совершенно по сюжету в дальнейшем непонятно, почему он плохой, а ученый хороший, потому что они там меняются местами периодически. Позиции у них меняются на противоположные. Но при этом ученый всегда хороший, а капиталист плохой. Но вот капиталист говорит: все, срочно, значит, презентация, значит, часто с акционером, покажем им ролик с этой обезьяной, и они там нам дадут бабла. Кто, значит, идет, показывает ролик, дальше он говорит, что вот эта обезьяна, на которой испытывали лекарства, значит, с этим тестом, конечно, не справилась. Дальше возникает вопрос. Они, то есть, чтобы проверить эффективность лекарства, они ей давали тест, с которым она заведомо не справлялась.
Сильно.
Вот. И вот, а тут она, значит, за 20 итераций собрала из 15 возможных. Это лекарство, которое повышает там интеллект, вообще круто. Мы его называем лекарством от Альцгеймера. И в этот момент, короче говоря, когда они беседуют, тут эта обезьяна вырывается из своей какого-то там своего бокса, в котором ее держит, начинает метаться по лаборатории, все там крушить, и, разбив как какую-то там стеклянную стену, влетает прямо. Значит, в это заседание прямо на стол к ним там, значит, плюхается, и тут же вбегает охранник и кладет ее из пистолета. Вот. Ну, естественно, после этого, значит, главный нехороший капиталист говорит, что все, это лекарство мы никогда не будем больше разрабатывать, а обезьяны ваши агрессивны, усыпить всех. Вот. И, значит, их, естественно, 12 шимпанзе. Вот мне теперь, вот как бы представьте себе ситуацию. В лаборатории, значит, в США в 21 веке усыпляют 12 шимпанзе, потому что они агрессивны.
Мне затруднительно понять, сколько это денег.
Это немерено денег вообще.
Поймать
совершенно.
Их в Африке, транспортировать в США.
Немерено. Вот наш антропоидник не может там одну несчастную обезьяну купить. Тут их усыпляют, потому что, оказывается, они не знали, что шимпанзе агрессивные, оказывается.
Вот ведь, да.
Взрослые шимпанзе. Во-вторых,
а наверное, кололи всех или только эту?
Ну, по идее, по смыслу-то кололи всех. Но усыпили тоже всех. Значит, вот. А еще, ну вот как бы понятно, ну, понятно, что для кино нужно там совпадение, чтобы она выскочила там к ним в этот момент, как раз. Но, конечно, другого способа усмирить обезьяны, кроме как выстрелить ей из Смит энд Вессона в голову, другого способа нет. То есть там электрошок, лекарство, я не знаю, там кипятком ее ошпарить. Других способов в лаборатории не существует, только из пистолета.
Скажу как опытный сотрудник. У данной обезьяны был нарушен режим содержания, и поэтому она вырвалась на свободу.
Нет, там дальше объясняется, почему. Это тоже интересный момент.
А все остальные-то? Если
А все
всех. Содержание правильно.
Ну, там капиталист говорит, ну, ваши обезьяны…
агрессивные в своей клетке.
Я управляю… Он дальше говорит, я управляю компанией, а не за осадом. Произносит фразу. Усыпить всех. То есть, компания, которая занимается производством лекарств, это обязательное испытание на животных, значит, усыпить всех обезьян. Оказывается, они агрессивны. Они этого не знали.
Да.
Работая с обезьянами, там, наверное, не первый год.
Ну, хорошо, начальник вот. Подсказал.
Да, да. Они их начинают усыплять. И тут, значит, помощник этого ученого лезет под лавку в этой боксе, в этом боксе, где держали шимпанзе, а там детеныш. Оказывается, она родила.
Незаметно.
И дальше он произносит фразу. Да, у них это, оказывается, мы ее привезли из джунглей уже беременной. У них это незаметно происходит. То есть в медицинской лаборатории, где на обезьяне испытывают лекарства, никто не заметил, что она была беременна и родила. То есть там, наверное, ей не делали никаких анализов, там, УЗИ, врач ее не осматривал, там, и она незаметно под лавкой родила, и поэтому она была агрессивна, она пыталась защищать своего детеныша. Вот, дальше, значит…
И для этого отбежала от него подальше, да?
Да, да, и теперь, значит, что делать с этим детенышем? Ну, конечно, ученый берет его домой. Причём он сначала не хочет брать и говорит, и что это я буду возиться с мартышками? На что ему помощник говорит, это не мартышка, это шимпанзе. Тоже вот интересный момент, но я понимаю, что это перевод, потому что, скорее всего, там было манки в оригинале.
Да, да, да.
Но все равно, то есть ученый, у которого в лаборатории там проходит испытания на обезьянах, он не знает, на каких обезьянах.
Я помню, там, по-моему, Джеймс Франко этого ученого
да,
играл.
Да,
я,
Джеймс
к сожалению,
Франко.
Не смотрел, да. Да, я помню, его еще
фильм хороший, да. Я попрошу.
Его отвратительно задублировали.
Да, задублировали каким-то гопницким совершенно
да.
голосом.
Ну и, соответственно, с переводом там тоже проблема.
Ну, переводом я всегда замечал, что стабильно манки переводят как мартышка. Например, в «Планете обезьян» Бертона того же, там происходит странный диалог. Где он говорит, главный герой, человек, говорит орангутану, эй, ты мартышка, а тот говорит, я не мартышка, я обезьяна. И вот это совершенно становится понятно. В оригинале он, естественно, говорит, эй, манки, а он отвечает, I'm not monkey, I'm ape.
Вот. Некоторая разница присутствует.
Да, вот. Ну, как это перевести на русский? У русских, по-русски все обезьяна. А тут, по идее, тот ему должен был сказать, я, ну, как бы, я не мартышкообразная обезьяна, а я человекообразная обезьяна, но это не звучит.
Да, да, да.
Вот, поэтому с дубляжом тут проблемы. Вот, в итоге маленькая обезьянка едет, значит, к главному герою, к этому ученому домой, и он с ней начинает нянчиться. А там дальше, значит, собственно, линия у него... растет этот детеныш шимпанзе, которого там он назвал Цезарем, и у него папаша, который страдает от Альцгеймера того же самого. И тут выясняется как раз личный мотив, что он хочет папашу исцелить. И там, конечно, ну вот что действительно здорово сделано, это вот этот шимпанзе показан очень правдоподобно, сыграл его хорошо. Серкис, у которого богатый опыт.
Ну, и... взгляд такой.
Да. Вот. Но, естественно, они сделали такого как бы гибрида. То есть, он шимпанзе, но он человечный шимпанзе. Поэтому мы сделали морду, в принципе, такую относительно укороченную, лоб относительно высокий. И мы еще сделали светлые склеры у глаз, что важно. Потому что у шимпанзе они темные. А тут у него такой человеческий взгляд. Он часто ходит на двух ногах. У него такая человечная, в принципе, мимика, жестикуляция. То есть, видимо, вирус. Ну, а во-вторых, наверное, потому что он там... рос в человеческой семье, поэтому он такой получается более человечный. Но там, конечно, забавно можно наблюдать, как он там мастерски там перемещается по квартире там, в трех измерениях и ничего при этом не задевает. Потому что, насколько я знаю, вот тут же, опять же, все можно списать на возросший интеллект этого Цезаря, но, насколько я знаю, в реальности, когда шимпанзе держат дома, она крушит все вообще, что находится вокруг. Вот, то есть все разрушает. Не потому, что у нее там какая-то тяга, а просто потому, что обычно в природе она живет в лесу.
Да.
Вот, а тут в квартире. Ну вот, как бы все можно списать на его возросший интеллект.
У меня вот. У товарищей жила мартышка. Она маленькая.
Да, ну, да, 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 даже мелкие.
Такой ущерб наносила.
Вот. Ну и дальше там, как выясняется, что этот самый Цезарь от мамы подхватил этот вирус, кололи-то маму. Вот. И поэтому у него там необычайно мощный интеллект. В полтора года он уже там собирает пазлы, играет в шахматы, рисует картинки какие-то.
И обувает всех в карты.
Да, да. И освоил 24 уже знака языка глухонемых. И начинает на нем объясняться. Тут вот возникает такой момент, что вот этот ученый Уилл, который вообще там путал шимпанзе с мартышками, значит, он уже сам выучил язык глухонемых и научил ему. А то есть откуда тот научился-то? Для этого ученый его должен был учить. То есть он, видимо, вот как-то тут освоил, быстренько исправился, хотя потом опять он показывает себя полным профаном в дальнейшем в каких-то вещах. То есть как бы он то знает про шимпанзе что-то, то не знает. Вот, при том, что шимпанзе у него дома
живёт. Для этого уже не нужен никакой интеллект, они же и так учатся там на пальцах. Примитивные вещи.
Нет, ну как?
Попить, поесть там.
Нет, нет, известно, это как раз тут вот показано, что те, кто делали фильм, они в курсе того, что обезьян действительно учат языкам глухонемых, что они хорошо учатся. Для этого им вирус, в общем-то, колоть не нужно.
Не нужно.
То есть 24 символа они там выучивают и так. Вот. Но дальше он там все прогрессирует и прогрессирует. Там произносится фраза, например, вот у него в прошлом году, вот его IQ в прошлом году, а вот его IQ, он вырос в два раза. За год вообще. IQ вырос в два раза, потому что он уже в прошлом году там играл в шахматы, а сейчас он уже не знает там. Может ракеты в космос запускать, если у него там
IQ. Каспарову такой, присматривается.
Такой космический. Вот. Но вообще, в принципе, логично, что у него быстро очень развивается интеллект, потому что шимпанзе, они, в принципе, развиваются быстрее, чем человеческие дети. Если их там рядом, ну, известные опыты, еще там, начиная с Ладыгин и Коц, там, в начале прошлого века, когда детеныша шимпанзе и ребенка вместе воспитывают, поначалу шимпанзе развивается быстрее. Тут, если мы еще этот вирус вкололи, то у него там интеллект просто должен был так, как ракета, по мысли создателей, стартануть. Вот. Но, естественно, тут же он сталкивается с тем, что все-таки в обществе людей он существо второго сорта. Вот. Его там сосед битый и бейсбольный гоняет, когда он случайно к нему залез. Вот. Ну и потом там, значит, с... там есть лирическая линия, что главный герой, ученый, там, уж не помню, что там с ним случилось, с Цезарем, покалечился он как-то, и он его приводит к ветеринару, там ветеринар, девушка, там, видимо, там это играет индийская модель, её, вот, ну, она говорит, это шимпанзе, я люблю шимпанзе, что-то, но и боюсь их, нормально бояться шимпанзе, и объясняет этому самому Родману, а он не знал, что когда это вырастет огромная обезьяна, это уже будет не то. Немножко. Тот так, видимо, задумывается.
Да.
Да, неужели? Не может быть. Вот. А да, при том, что у него там 12 шимпанзе в лаборатории сидело. Вот. А, ну, там проходит сколько-то лет, и дальше, значит, они этого Цезаря возят погулять в заповедник, там они через мост Золотые ворота там из Франциско везут его, там у них такой некий заповедник, где он там лазает по деревьям, резвится, но потом они ему надевают ошейник и ведут его, значит, в машину, запихивают в кузов. При этом там сцена, когда он идет, а навстречу ему ведут овчарку тоже на поводке, и тут он видит ее и такой думает, а значит, я тоже всего лишь домашнее животное, посещает его мысль, и дальше он встает, видимо, на путь революционера. Вот, ну, ну там, по сути-то, да, да, как да. бы, в принципе, такая революционная у него биография, не знаю, там, с кем сравнить, Че Гевара или кто, Нельсон Мандела.
Ну, восстание.
Вот. Но да. он, в общем, а тем временем папаша этого ученого Чарльз, хоть, тот ему колет, кстати, этот самый вирус, и только сначала дает эффект, тот начинает поправляться, улучшение у него, он там играет на фортепиано, но потом у него крыша помаленьку обратно начинает съезжать. И, значит, там дальше происходит такая неприятная сцена, где этот папаша в маразме идет, залезает по ошибке в чужую машину, пытается ее завести, значит, там таранит другие машины, тут выбегает уже по сюжету нехороший сосед. Ну вот, как известно, в таких фильмах есть как бы герои, которые по сюжету негативные. Если он плохой, то он уж плохой всегда. И его надо наказать в конце обязательно. Что тут есть плохой бизнесмен, будет наказан. Тут еще впереди будет плохой надсмотрщик в обезьяннике, будет наказан. И, конечно, плохой сосед, который гонял Чарльза битой. Тут же он, соответственно, хочет поколотить этого слабоумного, уже впавшего в маразм пожилого Чарльза. И тут, значит, выбегает Цезарь и показывает, что шимпанзе все-таки сильнее человека, лупит этого несчастного соседа, гоняет его там по двору, чуть ли там не откусывает ему палец, и его решают сдать в обезьяний питомник, то есть как бы по сюжету посадить в исправительную колонию. Вот, дальше начинается побег из тюрьмы уже.
Как бы соседу сюда. Повезло. Я помню, какая-то новость была из США, где там проживающая на дому обезьяна, тетеньке оторвало руку.
Нет,
что за сила, это ж вообще.
Нет, я свидетель в Колтушском антропоиднике, что там делает Джина, как она автомобильные покрышки подбрасывает под потолок. и как она там согнула какую-то железную скобу вот одной рукой. В общем, да, сила у них не слабая, поэтому, да, легко отделался этот. Ну, все-таки Цезарь интеллигентная обезьяна,
yeah.
поэтому он себя обуздал в какой-то момент, но его отправляют в колонию, причем там, значит, мы должны думать, что это очень ужасное, плохое место, но когда глядишь на то, как там, значит, обезьян содержат, и, а я знаю, как их содержат в России, то там просто Хилтон такой, пятизвездный отель.
То есть
там огромная территория, значит, где обезьяны свободны, ну, там типа такое... круглое такое помещение купол, большое, да. значит, с какими-то там деревьями, где обезьяны резвятся, а на ночь вот их разгоняют, ну, там аналог тюрьмы, то есть, да. их разгоняют по камерам, а днем значит, выводят на прогулку.
Прогулочный во внутренний дворик. Да?
А, вот, и, значит, есть плохой надсмотрщик, который их там лупит, электрошоком дергает, значит, поливает из шланга, и это, кстати, опять... кивок в сторону оригинальной планеты обезьян, где эти обезьяны этого человека в клетке, значит, усмиряли из шланга водой. А тут, значит, человек усмиряет шимпанзе тоже из шланга водой или там лупит их электрошоком, кормит их какой-то дрянью, там, отвратительный на вид. И, значит, поскольку этого привели туда Цезаря, он, значит, должен пройти, как это называется, на зоне. Прописку.
Прописку, да.
И он там проходит прописку. Там, естественно, обезьяний пахан, такой, ну, альфа-самец. А тут, значит, приходит нового, он еще в одежде с него не сняли. И тот, значит, его обнюхивает, потом, значит, срывает с него одежду. Дальше, значит, он устраивает перед ним демонстрацию. Опять же, которая говорит, что авторы фильма готовились, читали литературу, потому что он лупит канистрой из-под керосина. В точности, как Майк из, значит, известной книги Джейн Гудл «Шимпанзе в природе». Она наблюдала там, как шимпанзе Майк добился, значит, высокого статуса, стуча канистрами из-под керосина. И здесь, значит, вот этот альфа-самец то же самое демонстрирует. Другой вопрос, где он взял канистру из-под керосина в обезьяннике?
Yeah.
Потому что у Гудл-то он ее стащил у ученых, у которых там были канистры из-под керосина. А здесь она, как она оказалась? Ну, не суть. Ну, в общем, он там лупит, значит, вот эту, показывает такую демонстрацию устрашения, потом начинает гонять этого Цезаря там под дружное улюлюканье там и визг прочего
обезьяньего
сообщества. И, значит, тот падает с дерева в итоге, ушибается. И, кстати говоря, в рецензии как раз писали, что тут вот явно показана тюрьма. А на самом деле, что обезьянье стадо, в принципе, это тоже сообщество...
Да.
уголовное, потому что, ну, в принципе, да, оно так и образуется, когда обезьяны предоставлены сами себе или люди предоставлены сами себе.
Да,
у них
да.
есть вожак, у них есть иерархия, есть там уже такие совсем неприкасаемые.
Я в 6 школах учился, там вот. Примерно то же
примерно
самое.
Примерно то же самое, и у шимпанзе. Вот, и да, если ты попадаешь в это сообщество, ты сначала...
Поставить
никто.
Себя надо.
Да, дальше вот. И, ну, я, кстати говоря, у Цезаря в реальности были бы большие проблемы, очень большие, потому что поскольку он воспитывался у людей... вне обезьяньего сообщества, то правил он не знает.
Вообще не понимает.
Ничего не понимает, и такие обезьяны, они практически не социализируются, и, скорее всего, он бы там был на самом низу, вот, если бы его вообще там в живых оставили, в реальности. Вот, но здесь у Цезаря есть большой плюс, у него интеллект. Вот, и предполагается. Ну, кстати говоря, тут показано, что он там жесты делает некие шимпанзиные, и там даже вот эта ветеринарша объясняет, смотри, а откуда он их взял? Непонятно, по телевизору увидел, он же с реальностью шимпанзе не общался. Ну, неважно. Вот, и здесь вот его, значит, там лупят, а, значит, надсмотрщик тут же, значит, вырубает, значит, снотворным из ружья сначала этого Альфу, а потом и Цезаря. То есть, видимо, вот любой конфликт в обезьяннике, они там происходят каждый день, решается с помощью выстрела, значит, снотворным. Что вообще... Ну, во-первых, снотворное – это дорогая штука. Во-вторых, вообще это не безобидно для здоровья
не
обезьяны.
Полезно, да.
Вот, а дальше тут показывается, что, кстати говоря, когда обезьяну куда-то надо перевезти, тоже они, значит, подходят к клетке, бух, готов. И, значит, потащили. То есть, другого способа транспортировки обезьяны, кроме как вырубить его выстрелом снотворным, не существует. Вот, хотя, по идее, все-таки шимпанзе, хотя они там и агрессивные и прочее, но, в принципе, оно... Если их перевести, ну, ему там говорят, перейди сюда, ну, перейдет какую-то там закрытую переноску вообще. Вот, нет, выстрел снотворного – это единственный способ. Но она вообще просто элементарно, если с дозой не угадать, она может не проснуться потом.
Да, да.
И вообще, ну, вот это…
А сначала, почуяв боль, может ломануться куда-нибудь наверх, там заснуть и упасть, в общем-то.
Да, то есть, во-первых, снотворный может не подействовать, а во-вторых, может слишком сильно подействовать, ну, и вообще это вот наркотик. Ну, решение принимается там в каких-то экстремальных случаях. Ну, в кино, естественно, вот любой конфликт, бах.
По уму охрана сама себе должна это колоть.
Ну, Там, судя по всему, так и происходит вообще, потому что там показаны такие вообще... Один охранник какой-то алкаш, а второй просто вообще такой подонок, который измывается над этими обезьянами.
Ментовская рожа.
Вот, да. А, вот. Там еще несколько моментов. То есть, в принципе, вот это обезьянье общество показано так довольно правдоподобно, но почему-то с ними сидит орангутан.
А, никак вообще. Вот, если
вот я вот вообще, чтобы вместе держали шимпанзе и орангутанов, это вообще орангутану оторвут там руки-ноги очень быстро. Ну, хотя он и большой, но шимпанзе много. И вот там почему-то, там же в этом обезьяньем, вот этом всем стоит отдельно клетка с гориллой, угу. Где в клетке сидит огромный самец гориллы, а орангутан сидит вместе со всеми. Но он сидит такой на возвышении, несколько отстраненно.
Пахан.
Но он не пахан, он здесь такой, типа, философ отстраненный. И дальше, значит, с ним этот наш Цезарь подружился. Выясняется, что это цирковой орангутан. Конечно, он разговаривает на языке глухонемых. Конечно, он интеллектом не уступает Цезарю.
Да.
Хотя Цезарю кололи там какой-то вирус, этому не кололи, но они начинают там: «Привет, там, как дела?» «Ну, там, все отлично, ништяк, значит. А ты сколько сидишь? А у тебя какая ходка там?» «Я, значит, а я цирковой там, а ты какой? А я там, значит, человеческий». Вот, и дальше они там, в общем, подружились с ним, типа договариваются, что там не будем людям показывать, какие мы умные.
Закорешились.
Да, они закорешились, вот, значит, а они общаются. Вот, а тем временем, значит, дальше, значит, нам показывают, что происходит в лаборатории. Там этот, значит, Уилл разработал новую формулу лекарства, более какую-то крутую, и дальше он, значит, приходит к этому своему опять боссу, и начинает ему говорить: «Я разработал новое лекарство, я колол его моему папе, оно помогло». Папа, правда, в итоге умер, то есть не помогло.
Не выдержал накала эксперимента.
Да, он рассказывает: «Да, оно действовало, и при этом у него улучшились когнитивные способности, он стал лучше». И, значит, тут вдруг, значит, этот его босс, который до этого был такой ярый скептик и говорил: «Денег не дам, всех усыпить вообще», вот, вдруг: «О, отлично, давай, все, испытываем, новые обезьяны нужны». Значит, то есть он ему верит на слово, для всяких проверок он решает тут же, значит, проводить новые испытания. С этой целью им, значит, нужны новые обезьяны, которых берут в том числе из этого вот обезьянника, вот как раз там их усыпляют и везут. И начинается новая серия испытаний. Вот. И интересно, что тут в дальнейшем почему-то, значит, теперь ученые и бизнесмен поменялись местами. То есть теперь бизнесмен говорит: «Продолжаем испытания, больше обезьян», а тот вдруг начинает говорить: «Мы не знаем, с чем мы имеем дело, надо прекратить тесты». А зачем они проводятся, возникает вопрос. Если мы не знаем, с чем мы имеем дело,
логично,
на обезьянах вообще. Нет, мы должны проводить тесты. Я увольняюсь без меня, значит. Ну, что ты хотел? Значит, а тот ему говорит: «Мы продолжим и без тебя». И тот, значит, хлопает дверью. Дальше, значит, вот я, как я говорил, при этом ученый все равно хороший, капиталист все равно плохой. Хотя ситуация строго противоположная, как было в начале.
Логика.
Где логика?
Логика.
Ну, да. Вот с логикой тут беда. Но когда ты смотришь фильм, ты как бы, если ты там вживаешься в этот сюжет, ты как бы не обращаешь на такие вещи внимания. Это все на эмоциях. Вот. И, значит, они берут новых обезьян. В том числе, значит, там показывают героя, который уже в следующей части будет играть важную роль. Там такой шимпанзе Коба, у которого причем на роже написано,
Коба?
Что он уголовник. Да, Коба. Шимпанзе Коба. Значит, у которого на роже написано, что он вообще убьет, там, не знаю, за печеньку. Вот. И они начинают выбирать его именно для испытаний. Причем там показано, что они идут такие, значит, по этой лаборатории, там эти стеклянные боксы, где сидят обезьяны, и тут торчит такая лапа. Значит, рука такая торчит, причем она по плечо. То есть, вот, насколько я знаю, когда шимпанзе держит в каких-то помещениях, он не должен вот так руку присовывать, потому что он схватит любого и голову оторвет. Нет, тут вот такое вот окно, как бы он торчит, вот так высовывает руку, ему дают печеньку, он такой: «Ам, еще дай, давай еще ему вторую печеньку, ам». Вот, его берем, значит, для опытов. Отлично, значит. И там выясняется, что на нем уже много чего испытывали. Такой он, видимо, лабораторный обезьян, такой, видишь, в шрамах. Вот, и, видимо, уже такой слепой на один глаз, и видно, что он людей ненавидит, именно поэтому они его выбрали. Дальше там почему-то показана сцена испытания, очень странная, очень странная, потому что, по идее, ему должны делать укол. Но даже там 10 врачей в масках, значит, его распинают на столе, ему там дают, не знаю, морфий, что-то там, держите его. Вот, то есть там, не знаю, какая-то гиперсложная операция. Вообще-то ему должны сделать просто укол. Да, вот. Ну и там, естественно, эпизод, который должен показать, что в итоге человечество-то хана, там у одного из лаборантов, конечно, маска слетает, он вдыхает, и потом, значит, в течение фильма он там покашливает, там, начинает харкать кровью.
Вдыхает что?
Ну, видимо, не знаю, пары этого вируса какие-то. Вот. Если не знаю, как они там, не знаю, этот самый чихнул Коба, которому уже вкололи. В общем, вот. И дальше он там начинает маленько ухудшаться, в итоге там труп лежит в доме. Ну, там же по сюжету на людей этот вирус действует по-другому, и люди начинают резко умирать.
Так.
Вот, и там все человечество почти вымирает, как бы дальше уже дальнейшая там постапокалиптическая следующая часть. Вот, там, кстати, есть еще отсылка к, ну, к следующим всем сюжетам, к первой части, собственно, «Планета обезьян», потому что там сообщают, что там в газетах, что там космический корабль такой-то исчез в глубинах космоса.
Угу.
То есть, видимо, как раз в этот момент вот запустили тот корабль, да, который исчезает, там 2000 лет летает, возвращается на Землю, а там, значит, «Планета обезьян».
Угу.
Вот тут эта предыстория показана. Вот, но, значит, вернемся в «Обезьянник», там, значит, Цезарь задумал побег.
Угу.
Ну и вообще, то есть там ему помог, в принципе, этот глупый, тупой надсмотрщик, который приходит туда, конечно, с бабами. Что еще делать ему? Он приводит туда баб, значит, с пивом. И они, значит, там, ой, вот я их как сейчас там током дернул, там, из шланга оболью. И тут, значит, Цезарь какого-то там, а там, значит, один из этих его гостей говорит, ой, какой забавный обезьянчик. Он его хватит, подтягивает, естественно, к решетке и стаскивает у него ножик.
Ага.
И потом с помощью этого ножа он делает отмычку, открывает свою вольеру. Но это, кстати, совершенно реальная ситуация. То есть мы знаем, что шимпанзе, в общем, склонны к побегам, и что замок для них вскрыть, в принципе, решаемая
на
задача.
На личном деле красная полоса.
Да,
склонен,
да,
к побегам.
Склонны к побегам. Ну, известно. Ну, то есть я, по-моему, когда у вас был когда-то, рассказывал историю, да, как да, в антропоиднике да. устраивали побег, причем это очень сложные схемы, как они добывали ключ, как они его там с помощью занавески подтягивали. Значит,
да, да.
Вот. Известная история, как там орангутан сбежал, причем он ключ во рту держал весь день. Потом вытащил и открыл замок. Вот. Но другое дело, ну, известно, что когда они выходят, а дальше вот что делать, они не знают.
Да.
И они начинают там. То есть, это вот как раз тема, которая здесь в фильме не отражена, это вот территориальность шимпанзе, то есть за пределами своей территории он чувствует себя совсем по-другому и ведет себя по-другому. Вот. Но здесь он, значит, сбегает, а дальше он выпускает гориллу. То есть, вот здесь он, видимо, решил, что заручиться поддержкой гориллы, которая сидит вот в клетушке, угу. и он ее выпускает. Дальше как раз показано, что горилла сначала такая не решается, потом она выбегает, и дальше вот здесь как бы такой момент, что горилла, во-первых, понимает, что то, что ее выпустили, это хорошо, вот, ну что не факт.
Угу.
Ну, понятно, что для человека очевидно, что сидеть в клетке плохо, а бегать на свободе хорошо.
Да.
А во-вторых, что она понимает, что это Цезарь ее выпустил, и они, значит, находят общий язык, два разных вида, причем горилла там не говорит, не по понятиям она, вообще
да, да,
да. вот.
Не знает.
Вот. Но как-то они там с ней договорились, горилла понимает, что Цезарь ее там друг, и дальше они, значит, нагибают этого альфа-самца. То есть дальше он выманивает этого альфа-самца, угрожает ему гориллой, и то, тому ничего не остается, как подчиниться. А потом он с помощью печенек, стащенных у надсмотрщика, как-то задабривает всех остальных обезьян. То есть там такая сцена, как они проходят, всем дают печеньки,
причащаются, да.
Да, и все. Теперь они все его друзья. Он главный.
Оригинально.
Вот. И там такая сцена, когда вот этот антропоидник, обезьянник, приезжает какой-то там пожилой, ну, видимо, там управляющий этим заведением, и как он такой подходит к стеклу и видит, что обезьяны там сговариваются. То есть у них там сходка такая.
Толковище.
Но увидев его, они такие, оп, все нормально. Мы просто там типа сидим. Значит. Он отворачивается, они опять там.
Сходняк, да.
Вот, решают там все вместе ранг там, значит, все дружно сговариваются. Вот. И дальше, значит, ночью этот самый Цезарь сбегает, проникает в квартиру к ученому,
uh-huh.
у него там весь холодильник набит этими пробирками, то есть его уволили или там почти уволили, но он, значит, из лаборатории все вынес спокойно.
Молодец.
Вот этот, значит, Цезарь набивает карманы этими пробирками, прибегает к себе и там все это распыляет.
Карманы он, в смысле, в шмотках в каких-то?
Да не знаю, там не показано. Ну, как там под мышкой несет, и, значит, он эти флаконы раз, распыляет там этот вирус, причем там вот именно интересно, что они там его, по идее, колют, но тут он такой, пшш, как газ. И на утро у всех обезьян так тж, скиллз сразу подскочил резко. То есть он уже такой смотрит, а у всех такие уже осмысленные глаза сразу. И они устраивают переворот.
Угу.
То есть дальше там, конечно, шикарная совершенно сцена. Ну вот поединок происходит. когда выходит этот вот нехороший смотритель и видит, что этот Коба там шляется по территории совершенно свободно, он говорит ему: иди на место там в клетку, а тот не идет. Это, значит, начинает его тыкать электрошоком, в какой-то момент тот его хватает за руку. Такая сцена, и тот кричит: убери свои грязные лапы, там что-то вонючая обезьяна. Это фраза, опять же, целиком полностью цитата из первого фильма,
да,
где там они вяжут этого человека, и он кричит: убери свои грязные лапы. И тут он тоже: убери свои грязные лапы, вонючая обезьяна. А тот такой: нет!
Вот, уже не заговорил.
Да, да. И вот там шикарная сцена совершенно. Он его там вырубает, этого надсмотрщика, и ходит такой: нет, 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 нет.
Не будем терпеть.
Новый герой там, значит. Ну вот, в общем, снято очень хорошо, мне эта сцена нравится всячески. И они, ну да, значит, этого в итоге надсмотрщика они убили, так, случайно, ненароком. Второго они заперли в клетке, все разнесли и пошли, значит, выпускать своих собратьев.
Братву.
А, угнетенных. Здесь вот, конечно, момент такой, что, ну, вот то, что вообще у шимпанзе у них очень четкое деление свой-чужой, то есть вот моя банда, а эти как бы... Мы их не любим. Да. И то, что вот у него вырос интеллект, вовсе не значит, что он тут же, значит, перенял как-то общечеловеческие или там общие обезьяне ценности и, значит, решил принести свободу всем обезьянам планеты. Вот. Но вот здесь, опять же, мы можем предположить, что поскольку он воспитывался среди людей, может, он перенял вот эти идеи, вот как Ганди поехал в Англию учиться, значит, и обратно в Индию привнес опасные идеи,
да,
значит,
да, да,
независимости, свободы, там, права человека и все такое. Вот здесь тоже права обезьян. В общем, они отправляются в лабораторию, все разносят, выпускают обезьян. Потом они отправляются в зоопарк заодно, оттуда тоже выпускают обезьян. Здесь уже явно какой-то такой параллель с фильмом «12 обезьян», кстати говоря. Вот, тут, ну, странно, конечно, то есть показано, что они прямо разносят ограждение этого зоопарка. По идее, ограждения в зоопарке рассчитаны вообще на животных, на более сильных, чем шимпанзе. Ну, в общем, они там все разломали, все. Всех выпустили, значит, и отправляются на свободу. И дальше там кульминационная сцена, в общем, всего фильма – это такая баталия на мосту, вот этом «Золотые ворота», где перед обезьянами заслон, кордон, значит, полицейские конные и там прочее. Но, значит, люди двухмерные, а обезьяны трехмерные. То есть люди могут только в плоскости перемещаться и думать, а обезьяны и там под мостом, и над мостом. И, в общем, там в поединке, значит, эффектная сцена, где, естественно, убивают в итоге нехорошего капиталиста, убивает его этот Коба. Вот, типа, мучитель ты получишь по заслугам. Но это неизбежно. Если бы этой сцены не было бы, зрители бы требовали деньги назад.
Да.
Вот. Горилла там тоже гибнет, значит, в подвиг, там что-то с вертолетом такая сцена. И они отправляются, значит, в заповедник жить. И, значит, в общем, финальная...
Я там был, в этом заповеднике.
Да? Ну, как обезьян видели?
Нет, к сожалению.
Вот, и туда приезжает наш ученый, говорит Цезарю: пойдем домой. А Цезарь ему говорит: я дома. Причем он уже говорит ему человеческим голосом. Это вот вторая фраза, которую он произносит в этом фильме на человеческом языке. Вот, я дома. А человечество помаленьку вымирает, как бы намек такой. Обезьяны там сидят в заповеднике, человечеству хана от вируса, который, в общем, этот самый Уилл и создал. На этом, в общем, благополучно фильм завершается. То есть, судя по всему, значит, вирус этот еще и как-то изменил анатомическое там строение гортани шимпанзе.
Да, значит, говорить не могут.
Ну, они говорить не могут, вот. И там, правда, существуют разные точки зрения насчет того, почему они не могут. То есть были опыты еще в середине 20 века, была такая шимпанзе Вики, которую пытались учить, но там больше 4 слов, типа там папа, мама, она не освоила, причем с большим трудом, у них там проблемы с контролем дыхания, прежде всего. И вот недавно были опыты, которые показали, что в принципе даже макака, в принципе, могла бы говорить. Могла бы.
Но не хочет.
Но, в общем, не хватает ей чего-то. Прежде всего, наверное, все-таки каких-то интеллектуальных возможностей. Вот, но здесь вот, видимо, они как-то научились. И, собственно, продолжение всей этой истории во второй части. Это было у нас «Восстание планеты обезьян», а есть, значит, вторая часть, которая называется «Революция». Хотя с большим правом, по идее, «Революцией» должна была называться эта часть.
Ну, в общем, да.
Вот, а там вторая часть, к сожалению, на мой взгляд, значительно слабее первой. Там уже другой режиссер, который ставил целью просто сделать зрелище.
Экшн.
То, что вот первый фильм, я тут его так покритиковал, но, на мой взгляд, на самом деле он сделан добротно, и эти все огрехи можно простить.
Да, я замечу, что вообще непонятно, в чем смысл огрехов. То есть примитивная правка сценария, это бы все ликвидировало, но на корню, и все было бы
конечно,
сильно правдоподобнее.
Но это вот, как правило, почему-то это не делается в
вот
фильмах.
В пример приведу художественный фильм «Чужой», например, где монстр лютует на космическом корабле. Тоже масса вещей там не стыкуется ни с логикой, ни с наукой. Как это он у вас вырос там вот из такого вот такого, и при этом из него все время что-то течет и капает. Где, кого он сожрал, чтобы так массу нарастить за такое короткое время?
Нет, там понятно, что это как бы логика,
да.
Зрелищность в ущерб логике, скажем
да,
так.
Но
здесь,
там как-то...
А здесь, ну вот, здесь тоже все-таки их задача была показать человеческий характер. И человеческую, как бы как в виде гротеска, что ли, некую проекцию на это обезьянье общество каких-то человеческих проблем. Поэтому они, конечно, все-таки обезьяны в значительной степени очеловечены, и Цезарь этот.
Для меня это все время странно. Это, знаешь, как вот художественный фильм «Гладиатор». Так все хорошо шло. И вдруг под конец какие-то рассказы про демократию, свободу, вы совсем обалдели. Это рабовладельческое общество, и там вообще все не так, и люди не так думают и ведут себя не так.
Ну, здесь тоже.
А вот мне казалось бы, наверное, было бы правильнее. Есть такая отличная книжка у братьев Стругацких, как она, «Необитаемый остров», а следующая, в первой там этот Максим Камберер, а во второй «Жук в муравейнике».
А, помню, читал.
И
да.
Там одно из главных действующих лиц, такой Лёва Абалкин, он ходит там с инопланетной собакой, разговаривает о собаке инопланетной, он её что-нибудь спросит, собака что-нибудь ответит, и там пару абзацев Лёва думает, что же он сказал, что он имел в виду-то этот пес вообще, он вроде собака с виду, а разумный и не собака, и думает он не так. Меня в детстве это вообще глубоко поражало, надо же, как ловко повернуто. Мне кажется, что если бы вот тут в обезьянах усилились именно обезьяньи тенденции, а не демократические, возможно, там получилось бы что-то страшнее.
Но все-таки здесь это произведение рассчитано на массовый успех. Вот, поэтому вот они пошли по такому более проторенному пути показать некий человеческий конфликт, ну, но да, на обезьянах. Но тем не менее, здесь, по крайней мере, какие-то вот такие вещи показаны, которые говорят о том, что они действительно изучали литературу, какие-то были консультанты, то есть они старались в рамках современной науки это все делать. Во второй части. Там уже они не старались совсем. То есть там дальше этих обезьян можно заменить на кого угодно. На каких-нибудь зомби, не знаю, индейцев, этих аборигенов из другой планеты,
да,
из этого аватара.
Да,
то есть там уже типичная ситуация. Вот люди, выживающие это в постапокалиптическом обществе, вот обезьяны тоже выживающие, вот между ними конфликт, у обезьянов есть хорошие обезьяны, которые хотят мира, плохие, которые хотят войну, вероломные, они устраивают подставу, в конце, значит, драка плохой обезьяны с хорошей обезьяной, дальше обезьяну замени на кого угодно, смысл не поменяется. То есть дальше там во второй части обезьяны первые еще 10 минут фильма говорят на языке глухонемых, потом уже забивают и на хорошем английском. Лень стала. Вот. И это у них совершенно человеческие выяснения отношений. Они там дерутся на кулаках. Обезьяны не дерутся на кулаках. Вот.
Ну,
у них нет вот этого. Они
настолько здоровые.
Они скорее оторвут там руку-ногу или укусят. Ну и прочее. Ну, то есть, второй фильм, на мой взгляд, гораздо слабее. Он очень предсказуемый сюжет. Там есть интересные сцены, там конница обезьяне там несется, там этот кобы из двух автоматов стреляет, значит, с коня. Это красиво, как зрелище. Ну, причем вот эта идея конных обезьян, она еще из первой части, опять же, позаимствована, где была конница. Здесь вот в восстании планеты обезьян тут полиция на конях, и, видимо, вот типа они у них переняли эту тему. Хотя, не знаю, в Америке сейчас есть конная полиция?
Есть, конечно.
Есть? Да. Ну вот, значит, да. И в третьей части, которая выйдет в июне, я не знаю, чего будет, но поскольку режиссер остался тот же, я чего-то не жду, честно говоря. Хотя, может быть, ну, во всяком случае, будет интересно с вами, Дмитрий. Там она в июле выйдет, потом, значит, по свежим следам.
Ну, судя по трейлеру, там постреливают
и да, зверь, там да. Этот самый Вуди Харрельсон играет,
да,
главного человека.
Полковника.
Там какая-то будет, видимо, большая баталия между армией людей и армией обезьян, где могу предположить, а вообще для этого не нужно быть Вангой, что упор будет сделан на показ такого побоища обезьян с людьми, со стрельбой, там, с прыжками, с взрывами и с победой, не знаю, там, по идее, обезьян по сюжету.
Ну, наверное.
Дождемся ли мы там четвертой части, где будет уже все-таки космическая эпопея, с которой все начиналось? Это вопрос.
Вот. Ну, летом идем смотреть тогда.
Да, значит, ну и я, раз уж я к вам пришел,
так
я поделюсь новостями заодно.
Так.
Вот, про обезьян это все здорово. Но, в общем, мы, во-первых, с редакцией EntrepreneurS.ru, с Георгием Соколовым, который нас слушает, вернулись из Египта.
Была только экспедиция?
Что... Ну, я, в
отличие... По следам Склярова.
Ну да, почти. То есть я не буду это называть экспедицией, потому что это экспедиция все-таки немножко не то. Но у нас была такая, скажем, поездка не туристический Египет. То есть не по туристическим местам, а, собственно, мы поехали дикарями, жили в Каире, потом по Нилу плавали, ездили на египетском поезде, кстати, прокатились. Вот,
отважные.
Ночью. Не, ну, там шикарный совершенно поезд. Мы ехали там, это у нас называется СВ, у них там это дешево совсем, по нашим меркам.
То есть, не как в Индии, не на крыше вагона.
Не-не-не, там такие 300 тоже
человек.
Есть, там такие тоже есть. Вот, ладно, это мы расскажем с Георгием в следующий раз. Вот, и посетили, в общем, всякие древние места, в том числе смотрели те, так сказать, следы древних технологий, которые нам обычно выпячивают, там, ага. Трясут ими. Вот, типа Асуанского обелиска незаконченного, каменоломен.
Круто.
И прочих красот. Слазили там во всякие пирамиды, не только в Гизе, но и в других местах. И хотим про это, может быть, в следующий раз у вас рассказать.
Отлично. Вот. Фотки вот. Есть?
Очень много. Фотки, отлично. Видео мы снимали. К сожалению, вот снимал я, а я не профессиональный оператор, но, в общем, что-то мы сняли. В том числе экшн-камеру себе там прицеплял, лазил там по каменоломням. Посмотрим, что из этого получится. Вот, кроме того, про это, наверное, в следующий раз мы придем с Георгием, расскажем.
Ага.
А кроме того, я закончил, наконец, свою книгу вторую.
Оу.
И надеюсь, что она даже в мае выйдет уже. Книга называется «Ученые скрывают». Вот. Вы понимаете.
Да.
Вот. И в ней я, значит, выведу этих очкариков на чистом воду. К вам это не относится.
А тематически про что? Вообще
значит, про она все? Из двух частей. Там, значит, одна из частей, она, как и первая часть, это просто мифы такие лженаучные, ну, в основном исторические.
Угу.
А вторая часть, она целиком посвящена проблеме лженауки. Почему она существует, чем это вредно, плохо, как бороться. Вот, я постарался эту часть сделать такой конструктивной. То есть, это не просто плач Ярославный по поводу того, что... Лжеученые нас достали, и вот, а, ну, мне кажется, вроде это манифест, вот, посмотрим, я подозреваю, что книга не всем понравится.
Ну, так вот. Не бывает, чтобы всем, это не 100 баксов.
Потому что там местами у меня там, я довольно остро об этой проблеме говорю, вот, посмотрим, не мне судить, вот, выйдет, увидим. Вот, и главное, что 10 июня у нас 4-й форум. Ученые против мифов в Москве.
В Москве.
Да, где мы соберем уже 1000 человек.
Был.
Вот, нашли мы зал, вот в Нагатино.
Не был.
На 1000 человек. Ну там такой рядом с метро технопарк, где вот хороший большой зал.
Отлично.
Вот приглашаю вас.
Спасибо.
Приглашаю всех. И в общем программа там будет. Ну мы стараемся каждый форум сделать чуть-чуть лучше предыдущего. И здесь мы, в общем, отобрали интересных спикеров. Там будет и египтолог, но такой именно специалист по логистике в Древнем Египте, как они там организовывали строительство в том числе. Будет вулканолог, который будет говорить о том, когда вообще бахнет и всем нам хана.
Йеллоустоун, да?
Да, да, именно. Вот. Будет специалист по взрывам, который на суперкомпьютере Ломоносов промоделировал ядерный взрыв Махенджо-Даро в Индии там, до нашей эры. Вот. Будет уже известный нам Николай Васютин, который сверлил гранит, а теперь мы будем с ним пилить гранит. Вот. Причем он хочет что-то притащить и прямо на сцене показать кое-что.
Отлично.
Вот. Будет Сергей Марков, который у вас бывал, и который будет говорить мифы об искусственном интеллекте. Название мы там даже придумали рабочее. Искусственный интеллект против естественного дебила.
Сергей Голова.
Сергей Голова.
Ролики отличные. Вот. Так интересно рассказывает.
Вот, да. Будет Саша Панчин, биолог. Угу. Будет врач Алексей Водовозов.
Все наши люди.
Все да. наши люди. В общем, будет археолог, очень хороший автор блога археологического, стар-археолог, который называется. Вот. В общем, хороший будет состав. Должно быть интересно. Приглашаю вас.
Спасибо.
Приглашаю всех 10 июня в Москве на форум «Учёные против
мифов». Тысяча человек. Мое
да.
почтение.
Вот, сначала соберем, потом обсудим, получилось или нет. Надеемся, что получится.
Ну, ждем сначала книжку.
Да.
Потом
книжку
форум,
буду дарить.
Потом кино.
Книжка будет на форуме уже, наверное.
Ага. Вот. Презентация книжки будет, не будет. Планируете?
В рамках форума я ей, наверное, помашу вот так. Но
здесь,
конечно. Да. Если приглашаете, то приду с книжкой, да. вам подарю, естественно.
Спасибо.
Два экземпляра.
Здорово! Очень интересно, очень познавательно. На обезьян идем в обязательном порядке.
В июле.
Да, что там, Вуди Харрельсон. Метко ли он стреляет? Спасибо, Александр.
Спасибо вам.
Все на форум, всем читать книжку и смотреть «Планету обезьян». А на сегодня все. До новых встреч.